Времени в Москве президент США Барак Обама уделил общению с людьми вне Кремля и Новоогарёва. К сожалению, содержание этого общения по большей части узнали только присутствовавшие на встречах. Обама не первый президент Соединенных Штатов, обратившийся непосредственно к российскому народу. За годы, прошедшие после реформ Михаила Горбачева, российская публика смогла оценить личности целого ряда американских лидеров. А до этого сцены неформального общения советского и американского руководства были на самом деле редкостью. Страницы неформальной российско-американской истории представит Владимир Абаринов.
В позапрошлом году Россия и США отметили 200-летие установления дипломатических отношений. Однако хронология двусторонних встреч на высшем уровне значительно скромнее. Еще короче перечень визитов американских президентов в Советский Союз или Россию. Отсчет обычно начинают 1972 годом. Но дело в том, что еще в 19 веке в России побывали два президента США, точнее, два будущих президента. С 1809 по 1814 год, в царствование Александра I, первым американским посланником в Санкт-Петербурге был Джон Квинси Адамс, впоследствии избранный шестым президентом США. С января 1832 по август 1833 года должность американского посланника при дворе Николая I занимал Джеймс Бьюкеннон, впоследствии ставший 15-м президентом. Оба сделали немало для укрепления двусторонних отношений. Адамс стал свидетелем нашествия Наполеона, Бьюкеннон в своих донесениях резко критиковал крепостное право и называл николаевский режим «тишиной деспотизма». Должность посла была тогда не публичной, обращаться с какими-либо посланиями к народу страны пребывания было не принято, да и невозможно. В феврале 1945 года для участия в Крымской конференции «Большой тройки» в Ялту прилетал Франклин Рузвельт, но формат этого трехстороннего саммита не предусматривал публичных заявлений. Наконец, в июле 1956 года произошло событие, не изгладившееся из памяти очевидцев спустя десятилетия. В московском парке «Сокольники» была развернута американская национальная выставка. Советские люди впервые собственными глазами, в реальности, а не на картинках, увидели атрибуты американского общества потребления – от автомобиля до посудомоечной машины. На открытие выставки прибыл председатель Совета министров и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Его встречал вице-президент США Ричард Никсон. Внутри экспозиции, представлявшей собой кухню американского пригородного дома, состоялся диалог, вошедший в историю под названием «Кухонные дебаты». Среди прочих достижений американской техники Хрущеву был показан видеомагнитофон. В то время это была новинка, телевизионное вещание было живым, и Никита Сергеевич, кажется, так и не понял суть новой технологии. Отрывок диалога, который мы сейчас услышим, взят из американской фонограммы. Высказывание Хрущева в нем частично заглушает перевод, поэтому нам пришлось прочесть часть текста за советского лидера.
Есть области, где вы опередили нас. Например, в разработке двигателей ваших ракет, предназначенных для исследования космического пространства. В некоторых областях, например, в технологии цветного телевидения, мы обгоняем вас. Но для того, чтобы выиграли обе наши страны...
Нет, мы и в ракетах вас опередили, и в этой технике опередили.
Вот видите, вы ни в чем не уступаете.
Я не сдаюсь.
Вам будет интересно узнать, что этот разговор сейчас записывается на цветную магнитную ленту, и его можно сразу же показать, так что никакой разницы с прямым эфиром заметить нельзя.
Извините, и советские инженеры пришли и увидели это. И не
я тоже присоединяюсь к
восхищению. А я присоединяюсь к восхищению наших советских инженеров. Американцы умные люди. Мы всегда в это верили и знали. Глупые люди не могли бы поднять экономику до такого уровня, которого они достигли. Но мы тоже, знаете, не мух ноздрями бьем. А за 42 года, знаете, так шагнули. Поэтому давайте соревноваться. Давайте соревноваться, кто больше даст товаров для народа. Та система лучше.
Давайте больше общаться, обмениваться знаниями, тем самым способом, о котором мы говорим. Мы должны больше слышать вас на нашем телевидении, а вы нас на вашем.
Давайте так. Телевидение, конечно, можно, но перед кем тут выступать? Никого здесь нет, вы это положите на склад. А давайте так вот. Вы выступаете перед нашим народом, мы выступаем перед вашим народом. Это будет куда больше. Люди будут видеть и чувствовать. Это я вам фору вперед даю.
Вы не должны бояться идей.
Вот мы вам говорим, вы-то не бойтесь, иди. А нам бояться нечего. Мы уже вырвались из этого, понимаете, положения. Нас идеи не пугают.
Ну что ж, давайте больше обмениваться идеями. Мы оба согласны с этим, верно?
Хорошо.
Хорошо. Что? В чем согласны? Я согласен, но я хочу установить, с чем я согласен. Я имею право. Я же знаю, что я дело имею с хорошим адвокатом, поэтому я хочу свою шахтерскую массу, так сказать, тоже, чтобы шахтеры сказали, вот наш не уступает.
Без сомнения.
Вы адвокат капитализма. Я адвокат коммунизма. Вот давайте мы посоревнуемся.
Все, что я могу сказать, наблюдая, как вы ведете беседу и берете в ней верх, это что вы сами хороший адвокат. Но я вот что имел в виду. Вы видите здесь ленту, которая способна немедленно воспроизвести нашу беседу, и это создает новые возможности для общения. И пользуясь этими новыми возможностями, мы можем научиться новому. И вы тоже. Потому что, как бы там ни было, вы не знаете всего на свете.
Если я не все знаю, то вы о коммунизме совсем ничего не знаете, кроме страха перед ним. Потом, сейчас мы диспут ведем не на равных условиях. Аппарат ваш, вы говорите по-английски, а я говорю по-русски. Ваши английские слова записываются, как сказано, и будут услышаны. А то, что я вам говорю, не будет переведено. И поэтому американский народ этого не будет слышать. Это неравные условия.
В Соединенных Штатах не проходит дня, чтобы мы не читали все, что вы говорите. И я могу посоветовать вам, никогда не делайте заявлений, о которых вы не хотели бы, чтобы узнали в Соединенных Штатах.
Так вот, я вас ловлю на слове. Ваши слова записаны, переведите мои слова. И чтобы мы посмотрели, и чтобы это записать уже на английском языке, то, что я вам отвечаю на русском.
В США?
Нет, вот на эту.
Это уже делается?
Нет. Сейчас записывается на английском языке, и вы будете показывать на английском языке. А я хотел бы, чтобы все, что я говорю, было переведено на английский язык тоже. Даете слово?
Вы видите здесь все эти записывающие устройства?
Нет, слово даете?
Каждое сказанное вами слово записано. И я обещаю вам, что обо всем, что вы сказали, узнают в Соединенных Штатах и увидят, как вы говорите это по телевизору.
Ну, я сомневаюсь. Поэтому я хочу, чтобы вы, как вице-президент, дали мне слово, что мои слова будут записаны на английском языке. Будут? Нет?
Разумеется, будут. И точно так же все, что я говорю, будет переведено и услышано повсюду в Советском Союзе. Это честная сделка.
Под аплодисменты присутствующих Хрущев и Никсон скрепили договоренность рукопожатием. Условия сделки нарушила советская сторона. Три крупнейшие американские телекомпании показали запись кухонных дебатов полностью в прайм-тайм уже на следующий день. Советское телевидение сделало это на третьи сутки. Поздно вечером реплики Никсона были переведены на русский лишь частично. Тем не менее, эту программу можно считать первым в истории прямым обращением американского должностного лица высокого ранга и будущего президента к советскому народу. Президент Кеннеди не приезжал в Советский Союз и не обращался к советским гражданам непосредственно. Тем не менее, в его инаугурационной речи, произнесенной в январе 1961 года, есть послание и к советскому народу.
Пусть каждая страна, желает ли она нам добра или зла, знает, что мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, пройдем через любое испытание, поддержим любого друга, воспрепятствуем любому врагу, утверждая жизнь и достижение свободы. Мы торжественно обещаем это, и не только это. Старым союзникам, с которыми у нас общие культурные и духовные начала, мы обещаем верность истинных друзей. Объединившись, мы сможем свершить почти любое из множества совместных дел. Разъединенные, мы почти ничего не сумеем, ибо не осмелимся принять могучий вызов, оставаясь порознь. Тем новым государствам, которые мы приветствуем в рядах свободных, мы даем слово, что одна форма господства, колониальная, отброшена не для того, чтобы смениться еще худшей железной тиранией. Мы не станем ждать от этих государств постоянной поддержки нашей точки зрения, но мы всегда будем надеяться, что они твердо поддерживают собственную свободу и помнят, как в прошлом глупцы старались старавшиеся показать силу, проехавшись верхом на тигре, в конце концов оказывались у него в желудке. Наконец, к тем странам, которые пожелают стать нашим противником, мы обращаемся не с обещанием, а с предложением. Обеим сторонам следует заново начать поиски мира, прежде чем темные разрушительные силы, освобожденные наукой, поглотят человечество в предумышленном или случайном самоуничтожении.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа мы посвящаем сегодня страницам неформальной российско-американской истории, рассказывает Владимир Абаринов.
В мае 1972 года в Москву с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом прибыл Ричард Никсон, на сей раз в качестве президента. Саммит вызывал огромный интерес советской публики, но по решению Кремля он проходил в закрытом режиме. Москвичам не дозволялось ни приветствовать высокого гостя, ни проявлять каких бы то ни было других знаков внимания к нему. Ленинский проспект, по которому среди бела дня из аэропорта ехал кортеж президента, будто вымер, и даже занавески на окнах были задернуты. Советские граждане могли увидеть Никсона лишь по телевизору, но и там показывали только сугубо протокольные мероприятия. На Никсона эта атмосфера произвела гнетущее впечатление. Из Москвы он позвонил в Америку своему приятелю Хобарту Льюису, главному редактору журнала Reader's Digest, который сам незадолго до этого вернулся из Советского Союза. Льюис первым долгом сказал комплимент президенту.
Должен сказать вам, что ваш визит в Москву оказывает огромный эффект на всю атмосферу.
А у тебя была хорошая поездка?
Очень хорошая. Я был на торговой ярмарке в Ленинграде и должен сказать, все русские чиновники, с которыми мы говорили, на них потрясающее впечатление произвел ваш визит. И все говорят, что атмосфера совершенно изменилась. Чего они ужасно хотят, это торговать, но торговать им особенно нечем.
Это правда.
Вы достигли многого за последние несколько недель. Отличный старт.
Мы должны были это сделать, потому что в противном случае началось бы сползание назад со всеми вытекающими. Слушай, мы тут с парнями ездили во Флориду через неделю после выборов. Искали тебя, хотели взять с собой.
Ах ты, черт.
И нам сказали, что ты с какой-то красоткой. Я говорю, какая красотка в Москве? Тут не то, что красоток нет, тут на женщинах нет красивых чулок.
Да, это мрачное место.
А лица какие? Когда приезжаешь в Ленинград, там лица повеселей.
Ленинград немного более европейский город, но Москва, о господи, это просто тюрьма.
Все это заставляет еще больше любить свою страну, правда?
Я был по-настоящему рад, когда вернулся.
Еще бы.
В декабре 1987 года перед поездкой Михаила Горбачева в США произошло небывалое событие. Газета «Известия» опубликовала интервью президента Рональда Рейгана. В подземном переходе на Пушкинской площади, где тогда стояли автоматы, продававшие «Известия», и куда свежий номер попадал раньше, чем в киоски, выстроилась огромная очередь желающих прочесть интервью. А в мае следующего, 1988 года, в Москву приехал сам Рейган. Это был незабываемый визит. Прежде всего, своей открытостью и доброжелательностью. Рейган очаровал советских граждан неподдельной искренностью и демократизмом, нежеланием поучать их или навязывать им свои взгляды и ценности. В выступлении перед студентами и преподавателями Московского государственного университета президент США рассказал, что такое свобода в его понимании, а потом добавил.
Надеюсь, вы понимаете, что я говорю все это не просто для того, чтобы восхвалять добродетели своей собственной страны, но для того, чтобы говорить о подлинном величии сердца и души этой земли. Помилуйте, кто же станет стране, породившей Достоевского, объяснять необходимость поиска истины, родине Кандинского и Скрябина рассказывать о воображении, соотечественников Алишера Наваи учить красоте и сердечности? Великая культура этой многообразной земли страстно говорит сама со всем человечеством. Позвольте мне процитировать одно из самых выразительных рассуждений современной литературы о человеческой свободе. Это отрывок не из американской книги. Он написан здесь, в этой стране, одним из величайших писателей XX века Борисом Пастернаком в романе «Доктор Живаго». Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозу, все равно каталажки или загробного воздаяния, высшую эмблему человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка, неотразимость безоружной истины.
Студенты получили возможность задать вопросы президенту. Некоторые из них демонстрировали всю глубину пропасти, которая лежит между менталитетами двух народов.
Аверьянов Дмитрий, студент юридического факультета. Господин президент, реализация гражданами неотъемлемых, неотчуждаемых прав ставит перед администрацией в вашей стране очень серьезные проблемы. Среди них такие проблемы, как право граждан на ношение оружия, распространение порнографии, распространение наркотиков. Как вы считаете, это проблемы неизбежной издержки демократии, неотъемлемая часть демократии и неизбежное зло, или с этим злом можно бороться?
Если я правильно вас понял, это вопрос о неотъемлемых правах граждан. Включают ли они право совершать преступления? Нет. У нас есть свод законов. Полагаю, есть существенная разница между нашей системой и системами других стран. Каждая страна имеет конституцию, и большинство конституций, или практически все конституции мира, это документы, в которых правительства говорят народу, что ему можно делать. Наша конституция другая. Отличие заключается в словах «мы» — «народ». Наша Конституция — это документ, в котором мы, народ, говорим правительству, каковы его полномочия, и у него не может быть никаких иных прав, кроме тех, что записаны в этом документе. В то же время очень осторожно народ наделяет правительство правами бороться с явлениями, которые, по мнению народа, разрушительны для общества, для семьи, для личности и так далее, которые посягают на свободу других. И правительство следит за соблюдением законности. Но все это совершается по воле народа.
Билл Клинтон приезжал в Россию 5 раз, больше, чем любой другой президент США. В свой последний визит в июне 2000 года он выступил на совместном заседании палат Федерального собрания.
Я твердо поверил, когда приехал сюда впервые, что будущее России, по большому счету, в руках российского народа. Его не могут и не должны определять другие. Но будущее России имеет огромное значение для других, потому что это одно из самых важных свершений, свидетелем которого станет мир еще при моей жизни. В значительной степени на облике 21 века скажется то, насколько успешно российский народ построит современное, сильное, демократическое государство. И потому множество людей всего мира ищут возможности оказать поддержку вашим усилиям, разделяют с вами гордость, когда демократия торжествует, и разочарование, когда у вас возникают трудности. Конечно, не мне говорить российскому народу, как относиться к итогам последних лет. Я знаю, что продвижение вперед сопровождалось обманутыми ожиданиями и неожиданными невзгодами. Я знаю, были моменты, особенно во время финансового кризиса 98 года, когда некоторые стали задаваться вопросом, не ошибка ли великий социальный эксперимент новой России. Но когда мы смотрим на Россию сегодня, мы не видим, что эксперимент зашел в тупик. Мы видим растущую экономику, которая производит товары и услуги, нужные людям. Мы видим государство граждан-предпринимателей, которые начинают, несмотря на все препятствия, приносить пользу и возвращать к нормальной жизни свои города. Мы видим общество, в котором действуют 65 тысяч неправительственных организаций, таких как Эко Юрис, помогающая гражданам защищать свои права в судах, как Возрождение, оказывающее поддержку семьям, где есть дети с физическими недостатками, как региональные торговые палаты, появившиеся повсюду в России.
Прошло 9 лет. Неправительственных организаций в России убавилось, а разочарование прибавилось. Инициатор перезагрузки в двусторонних отношениях нарисовал перед студентами Российской школы экономики картину будущего и предложил им создавать это будущее вместе.
Я знаю, что это будущее может показаться отдаленным. Перемены даются нелегко. По словам одного из студентов Российской экономической школы, в 1993 году в действительности мир не так рационален, как на бумаге. Но подумайте о переменах, происходящих с течением времени. 100 лет назад Россией правил царь, а Европа была имперским континентом. Когда я родился, в отдельных частях Америки еще была узаконена сегрегация, а родина моего отца Кения по-прежнему была колонией. когда вы родились, существование такого учебного заведения, как ваше, было невозможно, а об интернете было известно лишь немногим избранным. Вам самим решать, что будет дальше. Вам выбирать путь, на который нас выведут перемены. Потому что будущее не принадлежит тем, кто выводит армии на поля сражений или прячет ракеты под землю. Будущее принадлежит образованным молодым людям, наделенным воображением и способностью творить. Вот в чем источник силы в новом столетии. Учитывая все то, что произошло на Земле за два десятилетия вашей жизни, подумайте только, что вы сможете создать в предстоящие годы. Каждая страна прокладывает свой собственный курс. Россия проделала свой путь сквозь время, подобно могучей реке, прорезающей каньон, оставив неизгладимый след в истории человечества. Продвигая эту историю вперед, смотрите в будущее, которое можно построить, если отказаться от бремени старых препятствий и старых подозрений. Смотрите в будущее, которое можно построить, если мы будем партнерами в разделяемых нами устремлениях. Вместе мы сможем построить мир, в котором люди будут жить в безопасности, процветание расти, а наша сила будет действительно служить прогрессу. Все в ваших руках.
Разные времена, разные лидеры, разная страна. Но в чем-то главном послание президента США остается неизменным.
Об истории закулисного и публичного общения американских президентов с советскими и российскими лидерами и с российским народом рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона и